Александр Рудазов. Криобал. Тьма у ворот. Книга первая. Вернулся властелин тьмы. Многие собирают книги, неведомые несут их страницы. Завис мир над краем пропасти. Вот-вот рухнет. Черный остров скрывает тайну. Хроники грядущего. Центурия 11, Катрен 81. Глава 1. Ветра не было, но холод стоял такой, что индивели волосы. Летом эта болотистая равнина обращается непролазной хлябью. Но сейчас, в самом конце зимы, даже огромные лоси бесстрашно ходят по наледи. Хотя не так уж их много в этих краях, лосей. Промерзлую пустошь редко тревожит. Изредка только пробежит заяц, пролетит полярная сова или пройдет на лыжах гоблин-охотник. Но сегодня через пустошь шли нечастые в этих краях люди. Старая торговая дорога давно уже превратилась скорее в тропу, но все еще используется, все еще видит иногда путников. Кое-где даже торчат редкие вешки. Зимой они ни к чему, но летом порой спасают кому-то жизнь. Четверо усталых, продрогших оборванцев не были торговцами. Просто бедная семья, волочащая на санках нехитрый скарб. Второй день уже тащились они по снежной равнине и надеялись к вечеру, наконец, добраться до стойбища. Очень бы не помешало успеть к вечеру. До него уже недалеко. Час-другой, и начнет темнеть. Хорошо, хоть полярная ночь закончилась еще в ту луну. Недолго солнце ползает по небу, а все ползает. Скупо, но освещает землю. И даже немного греет. Совсем немного. Ишки-лаки поежился. Единственный здесь мужчина, он в ответе сразу за трех женщин. Брюхатую жену, старую мать и незамужнюю дочь. Тяжко ему. Но пока что им везло. Дорога шла гладко. Ни опасного зверья не встретилось, ни худых людей. А что животы подвело и зубы стучат, это ничего. Это перетерпим. Всю жизнь терпим. Ишки-лаки уже предвкушал горячую еду и теплый очаг, когда впереди показались шесть угрюмых фигур. И сердце сразу упало. Так уж было очевидно, что не дорогу они узнать хотят. Бандиты не стали зря тратить время, не спросив даже, кто такие, куда едут, что везут. Они молча швырнули ишки-лаки на снег, дважды еще и ударив для острастки, чтоб не вздумал вставать, не вздумал сопротивляться. Хотя он и не собирался. Ишки-лаки не был храбрецом, не был и силачом. Он только надеялся, что дорожные грабители не тронут его женщин. Те сбились в кучу, испуганно прижались к мужу, сыну и отцу. Бандиты в их сторону и не смотрели. Зло, сердито, они потрошили жалкие пожитки. Добыча им досталась небогатая. Две дюжины беличьих и куньих шкурок, катка тюленей ворвани, тючок мороженого мяса, пара таких же рыбин, несколько изделий из железа сырца, с низко янтарных бус, да кожаные сапоги. То немногое, что добыли да смастерили на зимовье, и везли теперь на продажу. Но, перерыв санки, бандиты обернулись к их хозяевам, бывшим хозяевам. В все так же бесцеремонно. Ни слова не говоря, они принялись шарить по карманам. Быстро нашли сморщенный мешочек медиков на поясе Ишки-Лаки, сорвали дешевое ожерелье с шеи его жены, отняли амулет у старухи-матери. В конце концов, вожак хрипло велел: «Раздевайтесь». «Помилуй, мил человек», — взмолился Ишки-Лаки, — «бери все, но одежду-то оставь».
«Раздевайтесь», — сказал, — повысил голос вожак.
«Да как же раздеваться? Холод же собачий. Околеем сразу!»
Вожак вздохнул и наотмашь ударил Ишки-Лаки.
Его подельники бросились срывать с бедолаг одежду, начав с жены и дочери. Пока творилось это непотребство, вокруг никто не глядел, не до того было. Потому и не заметили, что вдали показалась еще одна фигура, и на сей раз верховая. Завидев происходящее, всадник чуть сжал колени, понукая коня прибавить шагу. Совсем скоро он был уже рядом, и при виде его матушка Ишки-Лаки в ужасе возопила: «Хозяйка Буранов, да за что ж нам? Еще один грабитель, да еще и дармак!»
«Я не грабитель», — раздался хриплый бас.
«Слава богу! А кто тогда?»
«Убийца».
Бандиты прекратили сдирать парку с дочери Ишки-Лаки и схватились за оружие. Всадник выглядел грозно, но был он один. Одному против шестерых не сдюжить, будь он хоть хирдманом конунга. И к тому же холеный боевой конь и доброе оружие выглядели хорошей добычей. Только бандитам они не достались. Мектик свирепый не был просто случайным путником. Прежде чем бандиты успели хоть замахнуться, он стоптал одного конем и распахал второму голову. Тяжелая боевая секира так и закрутилась в могучих ручищах. Четверо остальных еще с пару минут отбивались. Один взмахнул мечом, другой выставил копье, третий схватился за самострел. Истошно визжащий гоблин прыгнул на Мектига со спины и попытался всадить нож в бок. Мектик перехватил его и крепко сжал, ломая зеленую ручонку. Обухом секиры он тут же шарахнул гоблина по голове и отшвырнул уже труп. Так же играючи, он расправился и еще с двумя. Однако вожак банды оказался орешком покрепче. Ему таки удалось обойти Мектига, уклониться от страшного удара и вонзить меч. Всего лишь в коня, не во всадника. Но удар оказался хорош. Даже не закричав, конь рухнул, как подкошенный. Вывалившись из седла, Мектиг тут же перерубил вожаку горло. Но потери было уже не вернуть. Пусть победил, зато остался пешим. Бандиты. Мектик ненавидел бандитов. Зло хмурясь, он повернулся к Ишки-Лаки и его женщинам. Те сбились в кучу у своих санок, явно боясь спасителя больше беды. Мектик пристально осмотрел их, взялся поудобнее за секиру и спросил, мотнув головой в сторону трупов:
«Вы их друзья?»
«Нет, нет, нет!» — замахал руками Ишки-Лаки. «Они нас грабили!»
«Тогда можете идти».
Обойдя убитых, Мектик дважды их пересчитал, для верности загибая пальцы. Шестеро. Из них один дармак и один гоблин. Вся банда Ирги-Сварливца налицо. И за каждую голову ему заплатили по 20 серебряных ханигов. Кроме гоблина. Гоблины идут за полцены. Обычно Мектик брал за голову по 5 золотых дарков. Но местные голодранцы вряд ли вообще когда-нибудь видели золото. Приходится работать за гроши и радоваться, что удалось найти хотя бы такой заказ. В здешних краях охотники за головами спросом не пользуются. Ишки-Лаки тем временем пошептался со своими женщинами и робко бочком-бочком подвинулся к Мектигу. Стараясь ничем не разозлить грозного дармага, Ишки-Лаки поклонился и забормотал, как он признателен. Миктик даже не повернул головы. Он убил тех шестерых, потому что получил за это деньги. Если бы он не взял заказ, то проехал бы сейчас мимо. Но Ишкеллаки хотел не только поблагодарить. Продолжая униженно кланяться, он спросил, не хочет ли могучий воин дойти с ними до стойбища, переночевать там, подкрепиться горячей пищей и разделить постель с его Ишкеллаки дочерью.
Закутанная в парку девушка с надеждой смотрела на огромного дармага.
Был он, по меньшей мере, некрасив и весь покрыт боевыми шрамами, но крепок и силен, как полярный медведь. От такого должны родиться здоровые дети, а в здешних краях это высоко ценится. Слишком мало людей в нищих селениях на пустоши. Все давно уж друг другу родственники. Миктик хорошо это знал, так что предложению не удивился. И женщины не было у него уже давно, но он не спешил соглашаться. Что собой представляют местные женщины, он тоже знал хорошо. Не в том даже дело, что они похожи на крупных гоблинш, а в том, что не моются чуть ли не с рождения. Просто смазывают кожу тюленьим жиром, тем и счастливы. Бывает, снимешь с такой одежды оттуда смрад, как от старой рыбы. Ну, сами-то они к тому привычны. Вроде как даже нравится. Что им, если они лучшим мясом почитают протухшее? Но все-таки женщины у Миктига не было уж слишком давно. А эта девчонка выглядела чуть получше большинства местных страхолюдин. Ночевка под крышей и горячая еда тоже не помешают. «Ведите!» — бросил Миктик, снимая с коня снаряжение. Убитых бандитов он не тронул. А вот те, кого они чуть не ограбили, мародерством не побрезговали. Хотя немного оказалось у шайки ценного. Плохое оружие, такая же одежда, да несколько монет в карманах. Хотя беднякам и это не лишнее. В стойбище Миктик провел ровно одну ночь. Наутро же, похлебав рыбного супа и бросив улыбающуюся во сне девку, он двинулся дальше. Возможно, сегодня она понесла его ребенка, но об этом Миктик не думал. Он даже не спросил ее имени. Дорога вела Миктига дальше, на юго-восток, к городу и людям. Он остался без коня. А быть без коня ему не нравилось. Слишком многое приходится носить с собой, если не имеешь дома. А дома Миктик не имел уже очень давно. Когда-то Миктик свирепый был тяжелым хирдманом. Много лет воевал за великого Квонунга и хорошо воевал. Он был первым топором Чингалида, лучшим из бойцов Свити Динара. А это значит, что он был лучшим в мире. Но потом Ярл Салитунг грязно оскорбил его покойного отца, прилюдно назвал Страдином. Не стерпев поношения, Миктик достал топор и зарубил Ярла на месте. Зарубил на глазах у сотни свидетелей, расколол башку вместе с шлемом. Зная, что конунг снимет с него за это голову, Миктик сразу же сел на коня и ускакал из свити Динара. С тех пор минуло 5 лет. И все это время он странствовал по ледяным пустошам, зарабатывая на жизнь собственной секирой. Та звалась Крушилой, и это имя ей очень подходило. Первый год Миктик провел в Салимарии, где прикончил 11 ведьм, или 10. Одна, возможно, все-таки выжила. Потом он бродил по заснеженным равнинам Гаймцера, кочевал с гоблинами-оленеводами по Дальгии, шатался по каменистым пустошам пустоземья, пересек с севера на юг огненный край, а последние полгода Миктик провел в Арбии, бесплодная болотистая страна, где проще встретить снежного призрака, чем человека. Миктигу давно обрыдли эти края. Так что сейчас он шел на юго-восток, в Ордезию. Говорят, людей там больше, да и зимы мягче. Деревенские продали Миктигу кое-что из припасов. Немного, поскольку жили они в ужасающей нищете. Но до завтра еды хватит. А завтра будет уже город.